Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях протоиерей Евгений Горянчик, настоятель храма во имя иконы Божьей Матери «Живоносный источник» при больнице номер 26 на улице Костюшко. Здравствуйте, дорогой отец Евгений.
Здравствуйте, Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Вот, дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи, обсуждения и разговора с отцом Евгением и с вами, тема будет звучать так. Как преодолеть себялюбие и презрение к себе? Казалось бы, что такие совсем разные вещи, но мы, наверное, сумеем разобраться в том, что здесь общего. И для того, чтобы вы могли позвонить в прямой эфир, пожалуйста, воспользуйтесь телефоном в городе Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. Мы с нетерпением и радостью будем ждать ваши звонки в наш эфир. Дорогой отец Евгений, когда мы говорим о себялюбии, то, наверное, мы тут же скажем самолюбие, потому что часто в нашей жизни эти слова идут, что называется, вместе. Самолюбие, себялюбие. Но все-таки, наверное, это очень разные вещи, так?
Я лично вот большой разницы в смысловых значениях этих слов не вижу. Самолюбие, семялюбие, себялюбие. Здесь однозначно говорится о любви к себе, к своей личности, к своей природе, к своей жизни, к своей личной жизни, к своим предпочтениям. Конечно, человек, вот как кажется, он по природе своей, он любит себя. Но и об этом святой апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, как вы помните, этот отрывок читается во время венчания. «Никто свою плоть не возненавидит, но питает и греет ее». И понятно, что даже на уровне биологической, вот, скажем, наши рефлексы, вот, рефлекс – когда человек отдергивает руку при какой-то высокой температуре, легкий ожог, и вот уже рука отдергивается. То есть вот заложена в нашу природу какая-то схема, система самосохранения, самосбережения. Также всякий человек, он ведь по природе своей стремится к личному благополучию. Ведь никто же не хочет тут себе дурного, плохого, печального, скорбного. Никто не желает болеть, никто не желает страдать. Все стремятся к личному благополучию и, ну, в своем роде успеху в жизни. Но когда это принимает эгоистическую форму, то есть когда человек пренебрегает одновременно с этим нуждами, потребностями и устремлениями других людей, конечно, здесь возникают конфликты. То есть человек бывает, что и злоупотребляет своими возможностями, подавляет другого и приобретает за счет этого преимущество для себя. Ну вот, собственно, на взаимоотношениях людей проявляется себялюбие и самолюбие. Вот Господь наш Иисус Христос ведь дал заповедь: «Возлюби ближнего своего, как себя самого. Поступай с другими так, ты хотел, чтобы поступали с тобою». Вот здесь остается предел нашему самолюбию и себялюбию. Так что, когда человек... видит нужду другого, и когда он видит, с другой стороны, что его жизнь, его действия каким-то образом оказывают негативное влияние на другого человека, вот он, соответственно, этой заповеди, он должен остановить свое действие и оказать помощь, совершить служение по отношению к ближнему.
У меня есть еще несколько вопросов по этому поводу, и по поводу самолюбия, и себелюбия, влюбленности в себя. И об этом, эти вопросы я вам задам сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Тема у вас очень серьезная. Люди, родственники, друзья и дети от этого страдают. Так почему с позиции самообвинения нельзя изменить свою жизнь к лучшему, Глеб?
Спасибо большое, Игорь, за ваш вопрос. Ну, отец Евгений, можно ли?
Я не очень...
Ну, если, ну, можно ли изменить свою жизнь,
да.
Если относиться к себе с неуважением?
С неуважением, ага. Да, ну, мы как раз вот намеревались коснуться темы самоунижения, самоуничтожения, саморазрушения,
презрения
к себе, да. Вот. Но, к сожалению, такие явления бывают, и это болезненное состояние. Так это порой действительно требует активного вмешательства, в том числе психиатрического воздействия. Вот, и, ну что ж, конечно, вообще говорить об этом сложно, всякий случай он индивидуален, но в целом, насколько это возможно, мы сейчас попробуем оценить ситуацию. Саморазрушение,
самоуничижение,
да, это следствие каких-то негативных переживаний, каких-то отрицательных воздействий на человека, может быть, в детстве, может быть, в юности, или уже во взрослой жизни, когда человек вот, бывает подавлен какими-то обстоятельствами или переживает какие-то страдания, не имея, не осмысляя их, не имея, не видя смысла в том, что совершается в его жизни. Вот тогда действительно человек, как вот из опыта общения с людьми, вот такими, которые переживают вот такую нелюбовь к себе, вот, и они нуждаются в помощи, эти люди. Им нужна помощь психотерапевтическая, им нужна помощь священника. Вот. Но мы такие проблемы часто решаем вот в рамках нашего прихода и людей, которые к нам обращаются. Мы посылаем таких людей в группу программы «12 шагов». Вот есть специальные такие собрания, где собираются люди вот с такими проблемами внутренних переживаний, отрицания себя и вот,
то есть это действительно
деструктивные тенденции по отношению к себе.
Это необходимо уже в
помощь нужна, нужна актуальная действенная помощь.
У меня, значит, соответственно, вот какой вопрос возникает. Ну, сначала еще по себялюбию, самолюбию. Ведь у нас получается интересно, когда мы ведь понимаем, что, там, скажем, я не серийный убийца, я, в общем, в принципе, хороший человек. Если я очень такой, ну, нормальный, обычный человек, я обычный человек, то следующий этап, я ведь не священник и не монах, и поэтому не надо предъявлять ко мне никаких особых требований к моей духовной жизни. И еще одна, как бы тут есть такая тема, что если я такой, то, в общем, еще ко всему, ведь мои взаимоотношения с Богом, это мои отношения с Богом, не надо сюда лезть. Третья отсюда возникающая составляющая – это если я хороший, ну, верующий, не лезьте в мою духовную жизнь, то, пожалуйста, относитесь ко мне так, как… вот принимайте меня таким, какой я есть. И отсюда возникает еще одна очень сейчас распространенная тема, в особенности среди молодежи, и тем более в особенности на Западе, эта тема звучит так. Принимайте меня таким, какой я есть, и самое к себе. Я должен принимать себя таким, какой я есть. То есть никоим образом к другим. Потому что я В общем, в принципе, слышал еще одну вещь. Недавно я слышал беседу людей, которые говорили: я уже прожил большую часть своей жизни. И не надо мне говорить, что я должен меняться. Я уже опытный в жизненном опыте. Я опытный человек. Не надо мне говорить, что я должен меняться. Я не готов меняться. В этом случае должен ли человек таким образом меняться? Потому что если я говорю себе, что я такой, какой я есть, и должен себя таким принимать, то, может быть, тогда с этим человеком уже и ничего не поделаешь?
Ну, как я понимаю, ситуация может быть... Такая ситуация может сложиться от того, что человек пытается здесь утвердить вот себя как некий центр, центр жизни, это какая-то форма, особая форма эгоизма. Но на фоне каких-то правовых взаимоотношений, которые у нас приняты, и эти взаимоотношения, они оправдываются обществом. Действительно, человек порой ведет себя недопустимо в нравственном смысле, и все, в общем-то, понимают это, но он отстаивает вот свою эту негативную форму поведения, вот свой стиль, такой разрушительный, да. И он таким образом препятствует каким-то внешним влияниям, чтобы вот именно сохранить вот свой вот эту свою вот эту отрицательную для всех, ну и для него, наверное, среду жизни. Вот. Но здесь ведь еще, конечно, бывает так, что я так думаю, что вот в частности такой случай мы все знаем. Вот некоторые есть у нас такие вот, не буду называть имен, такие музыканты, которые вот со сцены допускают нецензурную
брань,
да, вот. И с другой стороны, они вот отстаивают свое право на то, что они на то, что они вот имеют такое право, да. Вот. Вот здесь, вот, наверное, вот в этом, в такой ситуации мы должны верно оценить, что это такое, и выработать правильное отношение к такому явлению.
И получается, что и к себе тоже в этом случае, потому что если мы живем по этим критериям, то есть вот я после телефонного звонка задам вопрос по поводу того, каким образом можно сформировать себя эти критерии, по которым имеет смысл жить. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Такого заповеди Христа: возлюби ближнего как самого себя. Если себя любить — это плохо, а грех, то как же я могу возлюбить ближнего? И сам себя возлюбить я не могу, потому что нехорошо. И может быть, мы просто путаем, когда я свой образ Божий, как человеческое достоинство, не даю втоптать в грязь, а мы ему сразу цепляем ярлык: ты себя любишь.
Хороший комментарий.
Да, безусловно. «Возлюби ближнего своего, как себя самого» – эта заповедь подразумевает, что человек уже знает, что такое любовь к себе, он знает, какое добро он ищет для себя лично. И вот это же добро, это же доброе отношение он должен проявить к окружающим его людям. Вот. Но когда взаимоотношения людей, конечно, они всегда сложны, и не всегда очевидно то, что происходит в душе другого человека. Вот. И поэтому бывает сложно и выработать тактику поведения. Бывает сложно определить, чем мы можем помочь другому человеку. Вот. Поэтому вот я думаю так, что нужно быть внимательными друг к другу и всегда стараться проблему другого человека прикладываю к себе. Вот, что бы я хотел ставить себя на место другого человека. Вот, это тоже своего рода искусство. Этому нужно учиться.
Да, это, я так понимаю, что между презрением к себе и любовью к себе есть такой путь, который можно, наверное, было бы сравнить с лезвием бритвы, по которому необходимо пройти. Вопрос по поводу того, тех критериев, по которым можно оценивать ту или иную степень своего. Ну, как бы сказать, если мы относимся к себе трезво, да, в трезвении, то мы должны, в общем, в принципе, отдавать себе отчет не только о том, где мы находимся, я имею в виду в духовном плане, но, конечно, без христианства, без церкви, без заботы невозможно. Да, то есть абсолютно, да, и без священника, и без писания. Так вот, вопрос вот в чем. Если представить себе, что критерии, которые существуют сейчас в нашей жизни, они, ну, довольно такие простые. То есть мы знаем, что есть добро, что есть зло. Ну, кажется нам, что мы знаем об этом. Когда мы говорим о христианских заповедях, то даже ведь в этих заповедях мы часто настолько путаемся, что время от времени у нас возникает, ну, скажем так, амнезия, или там незнание, или еще что-нибудь. Заповедь «не убий» мы ставим на первое место, да, но, наверное, по той причине, что в течение нашей жизни, в нашей стольких войнах, наверное, это была самая главная тема.
Ну, может быть, потому что это легко сказать, если прямо так вот не убил человека, да, вот, да, и легко сказать, не убей, не убей. Ко мне это не относится.
Да, но относится?
Относится, конечно, потому что не убей, это же не возненавидь. Потому что ведь порой только какие-то внешние условия, в частности, наличие полиции, особых наказаний для убийц, конечно, ограничивает нас в наших возможностях. А если дать волю ненависти и гневу, конечно, и иметь в виду, что за это не будет какого-то возмездия, то порой действительно у кого-то, может быть, и рука бы не дрогнула. Поэтому заповедь Божия «не убей» – это более глубокое понятие. Просто «не убей» – это не возненавидь, прежде всего, это внутренняя работа.
То есть в наших, каждый раз, когда мы исповедуемся, что я разгневался на брата своего, да, то это
уже практически убил.
Да. Значит, соответственно, у меня вот еще какой вопрос здесь возникает. С одной стороны, когда мы живем вот в этой степени любви к себе, то я тогда могу говорить спокойно о том, что я такой, и, в общем, мне, в принципе, все позволено. Ну, достаточно, как бы сказать, в рамках того общества, в котором я живу. И поэтому курение, поэтому, то есть, вернее, так, одно из этих проявлений – это саморазрушение через химические всякие вещества, ну, в том числе алкоголь и в том числе через наркотики. Ну, наркотики – это в любом случае всегда обществом не поощряется, грубо говоря, а алкоголь у нас совершенно спокойный, легален.
И разрешенный наркотик.
Разрешенный наркотик. Да. И по этой причине вопрос здесь возникает. Может быть, человеку, который решает для себя этот вопрос, что мне, в общем, в принципе, все дозволено, потому что я, в общем, очень хороший человек. Может быть, это путь тоже саморазрушительный?
Да, конечно, употребление психоизменяющих веществ, употребление каких-то, такой стиль жизни, разрушающий здоровье, разрушающий среду общения, это беда общества нашего. Вот. И тут причины таятся однозначно в отсутствии ясного видения присутствие Бога в нашей жизни, то есть это такое безбожие, безбожие. И, с другой стороны, попытка вот приобрести таким путем благополучие.
То есть некой духовности.
Да, отсутствие духовности. Отсутствие духовности и приобретение с помощью вот внешних средств благополучия. И здесь, конечно, вот та скоро возникающая расплата, те мучения, которые человек испытывает при отмене вот этих веществ, которые они вызывают вот такое стремление компенсировать, вот, восполнить в себе, в своей жизни с помощью возобновления употребления вот этих вот психоизменяющих веществ, восполнить вот отсутствие радости, отсутствие мира.
То есть, если человек, получается так, что если человек живет в неком самодовольстве и при этом думает о том, что все у меня хорошо, и поэтому и ничто не может, это некая добавка, такая, знаете, вкусовая хорошо, добавка хорошо, жизни. Да.
Попытка украсить. Как это писали на стенах, сделай мир цветным, подкраси мир.
Да.
Вот, да, к сожалению, это так. И человек очень быстро становится зависимым от этих веществ, от этих техник, технологий, изменяющих сознание человека.
Мы сейчас примем с вами телефонный звонок, а потом вернемся к теме презрения к себе. Угу. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Хорошо.
Мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана, я звоню из Калужской области. Добрый вечер, меня зовут Светлана, я звоню из Калужской области. Меня интересует такой вопрос. В Писании сказано, что не многословием услышит Бог нашу молитву, и что долго не нужно молиться, а Бог слышит сердца наши, знают нужды наши. Однако же и литургия, и молитвы монахов проходят, можно сказать, круглосуточно. Так для чего же тогда мы молимся круглосуточно и многие часы, если Писание Господь говорит о том, что немногословие должна заключаться наша молитва?
Светлана, спасибо вам большое за этот вопрос.
Да. К сожалению, мы не молимся круглосуточно. Мы имеем нужду и в еде, и в питье, и в телесном отдыхе. Да и вообще молиться-то трудно. Вот. А то, что наше богослужение имеют много слов, ну так что ж, все эти слова прославляют Бога. И мы не повторяем одно и то же слово, а разными словами обращаемся к Господу и славим Его святое имя.
Ну, потом еще, конечно, многословие имеется в виду еще в одном аспекте, потому что когда мы... достаточно ведь вспомнить Иисусову молитву, что же может быть более кратким и емким. Да. Но, с другой стороны, можно говорить очень долго и много говорить «Господи», там, и все там. Да. С другой стороны, ведь молитва наша, она... если она искренняя, она может быть и безмолвной, что называется. Отче, так вот, к вопросу о, все-таки, вопросу о презрении. Потому что если мы, с одной стороны, уже пришли к тому, что путь, по которому мы сейчас часто живем, принимайте меня таким, какой я есть, и любите меня таким, какой я есть, и при всем при этом любовь, которую я хочу получить, я не хочу отдавать ее взамен, и получается, в общем, такой эгоизм, возведенный в какую-то степень.
Ну вот, Глеб Борисович, мне кажется, вот такая постановка «принимайте меня таким, как есть», в целом-то это неплохо. То есть...
Ну, наверное, это Господу можно сказать, наверное. Но нет, все равно мы же говорим по духу.
Если нет, вот я есть какой я есть, это сильно. Другое дело, что если я наношу какой-то ущерб ближнему, если я наношу обиду какую-то, доставляю скорбь ближним своим, конечно, здесь требуется какая-то перемена в себе, и здесь мы не можем требовать от ближних терпеть наши недостатки. Вот, поэтому из любви к ближнему, из любви к Господу Богу, мы должны постараться поменяться. Вот, а средства для этого есть. Вот, все. Жизнь церкви.
То есть жизнь церкви. Преодолеть себялюбие все-таки можно через...
Себялюбие, нет, в том смысле, себялюбие как забота о своей биологической природе, себялюбие как стремление вот, к благополучию, ну, благополучию в Боге, вот, в духовном смысле. То есть приобретение тех благ, которые Бог дарует человеку, это же тоже, мы желаем себе этого, это же благо. Это, наверное, тоже можно назвать себялюбие, но в таком позитивном смысле. А себялюбие в том, чтобы превзойти другого человека, то есть поставить себя выше его, то есть как проявление гордости, конечно, это отрицательное явление, и с этим нужно бороться, безусловно. Потому что если мы будем таким образом подавлять ближнего и возвеличивать себя, мы не приобретем благодатных даров, не приобретем духовной радости.
Теперь презрение к себе. Ну, мы можем поговорить о причинах, но, наверное, если мы вспомним о том, сколько в нашей стране было совершено абортов, и понятно, что отношение человека к своему собственному ребенку часто было у нас не построено на любви. И если ребенок еще в утробе матери чувствует ее нелюбовь к себе, то, наверное, это будет спроецировано на всю жизнь. Но вот если человек рожден вне любви, и после этого еще ко всему в школе, ах ты двоечник, ах ты нерадивый, ах ты и так далее. После этого все это вот такие, вся эта нелюбовь еще умножается еще одним. Если человек неподготовленный обращается за... Вот, если он послушает наши молитвы, то там постоянно самоуничижение в молитвах постоянное. Не только благодарственные молитвы Господу, но и говорящие о том, что я ничто...
Прости,
но и ко всему я такой, в общем, грешный. В принципе, грешный. И тогда возникает, через некоторое время возникает, человек вырастает уже там до 30, там, 40 лет, и вдруг оказывается, что ему говорят, что да ты вообще, что ж ты в жизни-то достиг? И тогда человек начинает жить по другим принципам. По принципам, если так, если вы, соответственно, ко мне так относитесь, вот я таким и буду. И обратная степень, принимайте меня таким, какой я есть.
Да. По-видимому, вот в такой ситуации человеку нужно увидеть себя как Богом сотворенную личность, как сотворенную по образу и подобию Божьему, как имеющему возможность войти в вечную и блаженную жизнь. Но вот как это человеку объяснить? Как это, как достучаться до него? Вот здесь надо очень много приложить усилий, и уже мы говорили о том, что здесь требуется помощь специалистов. Вот здесь нужно много работать с психологами, психотерапевтами, и, быть может, даже психиатр должен включиться в такую работу, потому что это личность больная, человек больной. Вот, он получил это заболевание в результате неправильного отношения к нему людей, да, вот близких людей, даже бывает матери так неправильно относятся к своим детям. Вот. И только после того, когда вот его внутренний мир придет в какой-то баланс, какой-то, ну, скажем так, психофизиологическую норму, мы уже священник может подключиться к этому, и мы можем обратить внимание, быть может, на какие-то состояния греховности человека. Mm-hmm. Вот. Сразу нельзя человеку говорить о его греховности вот тогда, когда он находится в состоянии отрицания себя, как личности.
Тоже у меня будет вопрос mm-hmm. по поводу отношения священника к такому человеку. Сразу после телефонного звонка mm-hmm. я вам обязательно его задам. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. Мы слушаем вас.
Слушаем.
Ну, наверное, человек подумал, что... В общем, перезвоните, пожалуйста, если возможно. Так вот, когда... Ведь мы там тоже часто приходим на исповедь, и нам священник говорит, что вот надо покаяться, надо... Но в том числе мы все время слышим о том, что вот надо исправляться, надо трудиться, надо молиться. Но мы, в общем, не очень часто знаем, как молиться, как трудиться, потому что, в общем, наверное, нужно искать своего духовника. Но вот вы же общаетесь в храм больничный.
Да.
И к вам люди обращаются прежде всего с психологически. Люди уже приходят к вам как люди больные. Ведь в больнице никто не говорит, вот ты плохо болеешь, я-то вот хорошо болею, а ты вот плохо болеешь. Там все больные все люди. Больные. Как вот у вас складывается взаимоотношение с этими людьми? Приходят ли люди такие, которых вы встречаете с суровым лицом и говорите, идите вон отсюда?
Ну, я думаю, что по отношению к страждущему человеку суровость, она абсолютно неприменима. Страждущий человек требуется в утешении, приободрении. Тут нужна предельная деликатность в взаимоотношении с такими людьми, потому что буквально оттенки какие-то смысловые, оттенки эмоциональные, они могут человека ухудшить его состояние. Ну, конечно, здесь нельзя быть и нельзя допускать вседозволенности, нельзя сказать, чтобы нельзя допускать, чтобы человек ну, как бы оправдал свои беззакония из-за того, что вот он болеет и находится, может быть, в тяжелом душевном состоянии. Но, тем не менее, вот, выставляя необходимые границы, мы должны человека ну, вывести к осмыслению своего страдания, к пониманию, что он Богом не брошен, и что помощь Господь ему пошлет обязательно, и со своей стороны должны оказать какую-то адекватную поддержку.
Вот поэтому я хотел спросить вас о том, что такое саможаление.
Да.
Потому что ведь мы часто действительно, ну, понимая, что мы, в общем, люди нездоровые, и духовно нездоровые в том числе. И вот это вот саможаление, мы запускаем этот приемчик в общении со своими близкими, когда не хочется что-то выполнять. Мы запускаем этот тоже, опять-таки, приемчик по отношению во время, ну, тоже вот исповеди, может быть. Понимаете, вот я вот такой вот вообще.
Да. Саможаление, ну, человек может себя пожалеть. Ну, как? Другое дело, что при саможалении он плохо будет, если он будет это выливать свое саможаление на голову и в души других людей. Вот. А при том, что вот человек печалится, скорбит, и он, может быть, нуждается еще, там, чтобы его пожалели. То есть даже просто послушать его, проявить внимание, нему. Это будет терапевтическим приемом. Вот, конечно, если будет работать специалист, специально обученный человек, который знает, как вот работать с такими людьми, он, может быть, решит здесь больше, лучше эту задачу. А священник имеет в своем арсенале благодатные приемы церковных таинств. Вот мы можем человека помазать святым маслом, можем окропить его святой водой, можем вместе с ним помолиться, мы можем рассказать ему о Евангелии, почитать вместе с ним Евангелие. И это такая глубинная, максимальная психотерапия в арсенале священника есть, и мы стараемся это использовать.
Представляю себе ваш рабочий день в этом случае. Тогда вы, наверное, должны работать с 5 утра и до 5 утра, потому что ведь в одиночку с этим не справиться. Кто-то должен в этом помогать.
Ну, конечно, хорошо бы, если бы рядом были всегда помощники. Так бывает не всегда. Хотя у нас есть, вот я уже говорил, что у нас есть группа прихожан, которые посещают отделение и оказывают помощь священнику. Вот. Но в церкви у нас так жизнь устроена, что священник, он совершитель таинств. И тут как бы приходится самому. Но Господь помогает, и к тому же ведь не собственно священник совершает вот этот исцеление и помощь ближнему, а священник только, это же совсем несложно взять крапилу и немножечко вот так вот покропить пациента нашей больницы святой водой. Это очень несложно, а действие, оно налицо, не от священника зависит, а это все творит Господь.
По вере.
Безусловно, по вере. По вере человеку,
вот
да.
Я по этому поводу и хотел спросить. Когда мы говорим все-таки возвращаясь к теме себялюбия, самолюбия, возведенные в степень эгоизма и презрение к себе как степень высшего, может быть, преступления по отношению к, может быть, к самому Господу, потому что к образу Божьему отношение такое. Да. В этих противоположностях, с одной стороны, скажите мне, пожалуйста, есть ли здесь нечто общее?
Общее будет в том смысле, что пренебрежение воли Божией, пренебрежение Богом данной природой. Вот, мы приведены Богом из небытия в бытие. Бог нам как бы вручил себя, самих себе, то есть нам. Вот, и мы имеем предназначение прожить эту жизнь, исполнить волю Божию в этом мире. Поэтому не мы сами по себе явились, а Бог нас явил. Поэтому надо ценить этот дар Божий.
Вот в этом смысле я и хотел тогда спросить. И ту, и другую сторону объединяет личность, да? То есть получается, что...
Все во взаимоотношении с другими людьми, во взаимоотношении с Богом. Если человек исполняет волю Божию, то вот эта любовь к себе, она будет в позитивном смысле раскрываться. А если человек будет акцентировать все внимание на себе и себя ставить в центр взаимоотношений, конечно, здесь будет уже проявлять себя он отрицательно и действие разрушительно по отношению и к ближнему, и к себе самому.
То есть я тогда понимаю, что если нас Господь создал людьми свободными,
да,
то я сам свободен поступать с собой, как я хочу.
Да.
И в этом случае я могу либо выбрать путь любви и путь радости и счастья, да. Либо путь наоборот, путь тьмы, путь погибели. Но при этом, при всем, как мне оценить мой собственный путь, правильно я иду или нет? На основании чего? На основании... Ну, если бы мы все читали Евангелие каждый день, как мы должны читать, и понимали бы его так, как мы должны его понимать, то, наверное, вообще вопросов-то не было. Но мы читаем Евангелие, наверное, просто очень редко, и более того, слышим Евангелие только на литургиях, если мы ходим на литургию. И поэтому вот вопросы...
Критерии.
Да, критерии. Где мне этих критерий взять, да. Если я практически не знаю Евангелия? Как митрополит Антоний Суворовский говорил, как узнать христианина? По отблеску Евангелия в его глазах. Так вот, как мне узнать? Как жить?
Ну, христианин, который посещает храм, который исповедует грехи свои, который почищается телом и кровью Иисуса Христа, он безошибочно определит, где он прав, где не прав. Потому что и в покаянии, и в причастии, и в молитве Господь ему является, и он в сердце своем, через радость духовную, через мир сердечный, распознает, что он на правильном пути. Это то, что человеку нужно. Он приобретает эти дары. Вот. Ну и наоборот, отсутствие покоя, тревога в сердце, стыд, страх. Это все... негативные состояния, которые свидетельствуют о том, что ошибся, значит, нужно пересмотреть свои пути, свои взаимоотношения, определить, где я согрешил, совершить покаяние.
То есть путь к храму.
Путь к храму, конечно. Все равно все. Путь ко Христу, путь к церкви, путь к храму.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Вологодской области, и у меня вот такой вопрос. У животных есть душа, и куда, если она есть, куда она попадает после смерти? И еще второй вопрос. Когда читаю Акафист, нужно налагать на себя крест после каждого коздока и икоса?
Понятно, спасибо за вопрос. Ну, сначала, куда девается душа животных?
Я не знаю, куда душа животных девается, если она есть. Вообще, что такое душа, об этом много написано книг, об этом много сказано слов. Душа же, она не видна, это явление очевидное. Бытие души воспринимается верой. Мы верим в бытие души, как верим в Господа Бога. И верим в то, что душа бессмертна. И уже вот исходя из этой веры, мы выстраиваем свои взаимоотношения в этом мире. Некоторые люди считают, что душа, то есть психика – это функция нервной системы. То есть вот как говорят, что психика вырабатывается нервной системой, подобно тому, как желчь вырабатывается печенью. Ну, это деструктивный ход мыслей, потому что обесмысливается жизнь. Ведь со смертью нервной системы, со смертью тела человеческого исчезает душа, и что жил человек, что не жил человек, как он жил, никакого значения не имеет. А мы верим в душу как сущность, которая живая и бессмертная. Поэтому мы будем держать ответ пред Господом Богом за все наши слова, за все наши помышления. Вот. Поэтому здесь лежит основание для нравственной и созидательной жизни. Вот. А что касается животных, ну, какая у них душа? Может быть, у них что-то есть, напоминающее человеческую душу? Об этом нам свидетельства нет в Священном Писании. Есть свидетельство, что душа животных в крови содержится. Ну, преподобный Серафим Саровский как-то ответил одной барышня на такой непростой вопрос, она его спросила, как будет, где будет находиться душа умершей ее собачки. Вот преподобный как-то так вот сказала, что вот она будет как-то как часть вот какой-то общей мировой собаки. Ну, что такое, в том смысле, наверное, надо это понимать, что вот природа животных, она возвращается вот в этот мир и как-то вот в этой вселенной как-то вот растворяется, что ли. Может быть, так понять. Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
Ну, и второй вопрос.
Для спасения нашего, для радости нашей, для вечной жизни это существенное значение не имеет.
Ну, и второй вопрос. Нужно ли наложить на себя крестное знамение после каждого экс-секондака, читая?
Ну, я думаю, по желанию. Если хочется крестное знамение сотворить, так я думаю, что это не вредно. С верой сотворенное крестное знамение призывает благодать Духа Святого и являет радость в сердце.
Да. И, значит, все-таки возвращаясь к нам, когда мы, ну, действительно говорим о том, что путь к храму, и мы еще договорились о том, что все-таки, если нас Господь создал свободной личностью, то есть настолько Он нас любит, что не поступает с нами, лишая нас воли. То есть у нас есть, соответственно, воля, личность. И наше волеизъявление может привести нас, в общем, по-разному. Можно спасаться, можно идти в погибель. И понятно, что вот на этом мы закончили еще наш разговор, что путь к храму. Помните, в одном из фильмов было говорили, зачем нужна дорога, если дорога не идет к храму?
Да.
Если наш путь к храму, то вот здесь и, наверное, последний вопрос в нашей сегодняшней передаче. Приходя в храм, я прихожу со своими бедами, со своими горестями, я прихожу больной, несчастный, саможеленный, я прихожу с презрением к себе или с любовью к себе, или наоборот, с презрением к людям, и, ну, в общем, прихожу такой, какой я есть. И вот в этом случае, когда я прихожу, что мне нужно сделать такого, чтобы я почувствовал, что я любим Господом?
Наверное, надо предстать перед Господом. И вот, мне кажется, надо в такой ситуации сказать: Господи, прими меня таким, как я есть, и сделай меня таким, каким ты хочешь меня видеть.
Это хороший, я действительно, думаю, хороший.
Бог может все.
У нас, знаете, когда мы говорим о вообще, в принципе, о нашей своей, ну, после такой жизни, вот у нас Рождественский пост, который совсем скоро закончится, да, Рождеством Христовым, и у нас предстоит, конечно, Новый год, и момент, когда мы можем с близкими возрадоваться и порадоваться, но при этом это еще пост. И вот скажите, как же поступить так, чтобы не возгордеться тем, что смотрите, какой я постник, и вместе с этим все-таки соблюсти пост?
Всегда дорого и ценно добрые взаимоотношения. Поэтому вот в Новый год мы должны посмотреть на людей, которые нас окружают. Если они постятся, мы будем поститься вместе с ними. Но если они разговляются, мы по возможности будем поститься. Но если случится так, что нам предложат покушать вместе с ними, мы поступим по совести, таким образом, чтобы не обидеть человека. Ну, так нас учат. Вот преподобный Силуан Афонский учит нас этому. И другие у нас примеры есть христианского благочестия, когда люди, быть может, где-то пренебрегали вот правилами, но при этом сохраняли и умножали любовь.
Спасибо большое, дорогой отец Евгений, за то, что вы нашли время для того, чтобы нас порадовать своим визитом. Благословите наших телезрителей.
Господь и Бог наш Иисус Христос да благословит всех телезрителей нашей передачи, всех зрителей нашей передачи и всех, кто смотрит телеканал «Союз».
Спасибо большое, отец Евгений. Отец Евгений Горянчик был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам за внимание, дорогие наши телезрители. Не оставляйте нас без ваших молитв и оставайтесь на Первом православном канале.